говорит Радио Свобода.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Четвертого августа исполнилось 150 лет со дня рождения Кнута Гамсуна. Кульминационным событием юбилейных торжеств, а 2009 год объявлен Норвегией годом Гамсуна, стало открытие культурного центра в день рождения писателя. Гамсун был великим романистом, но он приветствовал немецкую оккупацию Норвегии, встречался с Гитлером и отправил в подарок Геббельсу медаль, полученную от Нобелевского комитета. Создатели экспозиции Гамсуновского центра не забывают об этом. О том, как вспоминают Гамсуна на его родине, рассказывает Сергей Джанян.
На север страны, в деревню Хамарой, где Гамсун провел детство и большую часть своей творческой жизни, съехалось множество поклонников его творчества. А тему программы культурных мероприятий задал роман «Бродяги», созданный Гамсуном в 1927 году. В церемонии открытия принимала участие норвежская кронпринцесса Метте Марит, под чьим патронажем проходит юбилейный год. О здании центра Гамсуна следует сказать особо. Шестиэтажная башня высотой в 23 метра была создана по проекту американского архитектора Стивена Холла, а ее строительство обошлось 24 миллиона долларов. Строители музея подчеркивают, что не собираются обходить стороной вопросы, связанные с политическими взглядами гениального романиста. Полагаю, что мы не должны ничего заметать под ковер, совсем наоборот. Для Гамсуна не было бы большего комплимента узнать, что и сейчас люди находят его неудобным на грани невыносимого, чем если бы мы удовлетворились комфортным для восприятия, но далеким от реальности имиджем. Полемика, связанная с личностью Кнута Гамсуна, сделала писателя уникальным инструментом, чьей помощью может быть прочитана история. И центр Гамсуна представит его творчество в литературном, историческом и культурном контексте. Сказала в своем выступлении на открытии музея советник по культуре провинции Нурланд Марит Тенфьорд. По информации газеты «Aftenposten», на проведение года Гамсуна было выделено в несколько раз меньше денег, нежели было потрачено в прошлом году на юбилей другого знаменитого норвежца, драматурга Хенрика Ибсена. При этом, как пишет газета, не удалось найти ни одного частного спонсора, поскольку и сегодня многие в Норвегии считают, что человек, называвший Гитлера борцом за человечество и реформатором высшего класса, всенародных почестей недостоин. Да, Кнута Гамсуна надо читать обязательно. По-прежнему надо преподавать его произведения в школе. Однако называть улицу или площадь в честь того, кто поддерживал нацистов, нельзя. Нельзя ставить ему памятник. Знаете, что я думаю? Но сейчас пришло это в голову. Нужно дать улице имя одного из гамсуновских героев. Говорит известный норвежский писатель Пер Петерсон. И тем не менее, Кнут Гамсун, по крайней мере на официальном уровне, реабилитирован. К круглой дате почтовое ведомство Норвегии выпустило марку, а Государственный банк страны – юбилейную монету с изображением писателя. Кроме того, издательством «Гюльдендаль» выпущено 9 томов первого полного собрания сочинений Гамсуна. К этому следует добавить, что жители южно-норвежского городка Гримстад, неподалеку от которого находится усадьба Нерхольм, где супруги Кнут и Мария Гамсун провели последние годы жизни, решили увековечить память писателя, переименовав его честь центральную городскую площадь. А открытие первого в мире памятника Кнуту Гамсуну состоялось буквально на днях в Гудбрандсдалене, откуда писатель родом. Норвежский скульптор Скули Ваксвик начал свою работу над монументом еще 20 лет назад. Однако лишь сейчас стало возможным представить его творение на суд публики. «Я готов к тому, что памятник могут разбить, осквернить или сделать еще что-либо в подобном духе, но стараюсь отогнать эту мысль от себя подальше», — говорит автор скульптуры.
Репортаж корреспондента «Свободы» в Скандинавии Сергея Джаняна. Норвежский писатель был кумиром в России в начале прошлого столетия, и в любви к нему объединились русские писатели из совершенно разных лагерей, и символисты, и почвенники, и даже футуристы-заумники. О том, как Гамсуна воспринимали в России в разные времена, я попросил рассказать Наталью Будур, автора биографии писателя, недавно вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей».
Любовь Гамсуна в России послужила в дальнейшем уже толчком к признанию Гамсуна в Норвегии, на его родине. Россия и Германия – две страны, в которых Гамсун всегда был любим, всегда был почитаем, где всегда ему платили гонорары, что для писателя было очень важно. И Гамсун очень любил Россию, прежде всего Достоевского. А писатели русские платили ему той же самой монетой. Пришел он к нам с голодом. Это его первый роман. Был переведен в конце XIX века на русский язык, и после этого наступил настоящий бум Гамсуна. В 1910 году вышли три полных собрания сочинений, и они были тут же распроданы. А агент Гамсуна в России, норвежец русского происхождения Левин, писал писателю, что его книги продаются как горячие пирожки, и совершенно невероятный был тираж. 500 000 экземпляров для 1910 года. Это невероятно и для нашего времени. Пожалуй, сравнимо только с коммунистическими временами, когда на самом деле Гамсуна тоже издавали до 1939 года. Издавали благодаря Максиму Горькому, который Гамсуна любил, всегда считал идеалом, во многом с ним соревновался и призывал своих студентов отделять творчество от взглядов. В том же самом 1910 году выходит первая биография, прижизненная Гамсуна на русском языке. Мария Павловна Благовещенская написала ее, переводчик Гамсуна. Она специально ездила в Норвегию. И вот она в своей книге делает очень неожиданный вывод. Она пишет, что норвежцы не могут понять Гамсуна, потому что это очень веселая, сытая и беззаботная нация. Только бедная и голодная Россия, много страдающая, могла понять такого великого психолога, каким был Кнут Гамсун. Вот такое неожиданное объяснение.
Поразительное открытие вы сделали. Это влияние Гамсуна на Алексея Крученых.
На самом деле, если исследователь может чем-то гордиться, то вот это как раз гордость такого рода, потому что никто из скандинавистов, которые много писали о связи Гамсуна и Пришвина, Гамсуна и Достоевского, никто не обратил внимания на Крученых и на Шкловского, потому что как раз футуристы и люди, которые играли с языком, придумывали новый, взяли Гамсуна за образец. Тот же самый «Голод», где Гамсун выдумывает новые слова, типа «Кубу АА» — это символ нового искусства. И Алексей Крученых в своем манифесте «Зауме» как раз обращается к этому эксперименту Гамсуна. Но самое удивительное, что когда в феврале был открыт год Гамсуна в Норвегии, выставка, которая проходила в Национальной библиотеке в Осло, она была как раз сделана тоже по произведениям первым Гамсуна и тоже называлась «Кубу-АА». Так что вот у Крученых и Национальной библиотеки 2009 года есть общий проект.
Гамсун повлиял на российских писателей. А влияли ли они на него? Ну, Достоевский, которого вы упомянули, а кто еще?
Толстой. Лев Толстой, хотя, надо сказать, что в письмах, так Гамсун, конечно, всегда восхищался Толстым, считал, что он один из великих писателей наряду с Достоевским. Но в письмах Гамсун считал, что Толстой все-таки очень реалистичен и идет в неправильную сторону. Но вообще очень интересная история произошла у Гамсуна и Достоевского. Гамсуна обвинили в плагиате Достоевского, когда он написал новеллу «Азарт». И Гамсуну пришлось очень долго оправдываться, потому что новелла была написана в то время, когда «Игрок» Достоевского еще не был переведен на норвежский, и он еще не существовал перевод на английском. Так что у Гамсуна неоткуда было просто взять идею, кроме как из воздуха. Он взял эту идею, написал очень близкую по сюжету новеллу «Азарт», и когда ее должны были опубликовать, Гамсун прочел в этот момент роман Достоевского и тут же попросил отменить публикацию, но это сделать уже было невозможно, газета вышла, и разразился дикий скандал, и Гамсун всю жизнь оправдывался, причем оправдывался не в печати, он считал это ниже своего достоинства, а в письмах к своим переводчикам, в частности, к той же Марии Павловне Благовещенской, он писал, что у них с Достоевским был один опыт общей игры, Гамсун был тоже игроком, и именно этот опыт он и использовал, и так неожиданно он притворился в новеллу. Новелла под ним была переделана, и сейчас тоже существует на русском языке, в переводе Бальмонта называется «Отец и сын».
Гамсун приезжал в Россию один раз, да, и опубликовал путевые заметки.
Он приезжал через Финляндию, и потом приехал в Санкт-Петербург, в Москву, и дальше поехал на Кавказ. Удивительные заметки, потому что видно, насколько он открытый человек, насколько он непосредственно реагирует на все, что происходит вокруг него. Он с таким восторгом описывает Кремль, в котором побывал, ресторан, в который он зашел и где ему дали щи. Он ни слова не понимает по-русски, но тем не менее умудряется объясняться с людьми, которыми он встречает на улице, и получает от этого чисто детское удовольствие. И читать даже сейчас, через много-много лет, это очень интересно. И еще очень интересно, что через 100 лет после его путешествия, потому что самому маршруту проехали два норвежских журналиста, которые тоже написали свое путешествие в сказочную страну 100 лет тому назад, называется это.
свободы». Вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Наш гость – литературовед Наталья Будур, написавшая книгу о Кнуте Гамсуне. Наталья Валентиновна, вы сказали, что ему платили гонорары в России, но я узнал из вашей книги, что очень многие переводы были, как мы бы сейчас сказали, пиратскими, что, конечно, Гамсуна раздражало, и даже возник конфликт между двумя его переводчиками на русский.
Вот эта история очень интересная. Это история об актрисе первого МХАТа, так называемой Марии Николаевне Германовой, и известном переводчике, считающемся одним из лучших переводчиков на русский язык со скандинавским, Петре Эммануэль или Ганзине, датчанину происхождения. Самое удивительное, что тут оказалась замешана еще и любовь, потому что Мария Николаевна Германова, которая играла в «Амхате» Элину в пьесе Гамсуна «У врат царства» или «У царских врат», как иногда это переводят, она заочно влюбилась в Гамсуна, поехала к нему, повезла с собой шкатулочку полную папирос и смогла добиться встречи с Гамсуном, хотя очень многим он отказывал, в том числе Ольге Леонидовне Книперчеховой. И когда она пришла к нему, то открыла ей дверь будущая жена Гамсуна Мария Андерсон, в тот момент тоже актриса, тоже игравшая Элину в пьесе «У врат царства». И когда Мария Германова увидела Марию Андерсон, она очень расстроилась, потому что она поняла, что ей, что называется, ничего не светит. И она встретилась с Гамсуном, рассказала ему о своей роли, о своей любви к его пьесам и посетовала на то, что Эммануэля Ганзена, как правильно именуется переводчик на норвежском, очень мало уделяет внимания особенностям стиля и языка Гамсуна, а переводит его как Ипсена. И Мария Гамсун в своих воспоминаниях пишет, что для писателя это было самое ужасное, что не сохраняется особенности стиля его. И поэтому последовало гневное письмо Немировичу Данченко, в котором Гамсун просит заменить Ганзена на кого-то другого и упоминает Марию Германову, которая, надо сказать, была не только замечательной красавицей, но еще невероятно образованным человеком. Знала несколько языков, в том числе и санскрит, и знала скандинавские языки. И Гамсун предлагает ее в качестве своего переводчика. Но поскольку у МХАТа и у Знания, которое получило эксклюзив на издание произведения Гамсуна на русском языке, был договор с Читой Ганзенов, то, конечно, уже отменить его они не могли. Ганзены сделали перевод, Гамсун его не авторизовал, не подписал. И перевод был заказан, поскольку Германова явилась катализатором неприятности, то перевод был заказан, конечно, не ей, а Раисе Тираспольской, чей перевод был очень плох. Пришлось два раза платить за перевод. Правда, пьеса в «Амхате» прошла с оглушительным успехом, в основном благодаря игре актеров. Остались совершенно замечательные воспоминания о игре Качалова. И когда перевод Тираспольской все-таки был опубликован в издательстве «Знания», то вышел скандал, потому что критика очень резко высказалась против перевода. Гамсуну это было неприятно, но все закончилось очень печально, потому что мало того, что произошла неразбериха с переводами и оплатой переводов и авторского гонорара, так еще и издательство решило не связываться больше с переводами произведения такого скандального автора. И через 3 года «Знание» разорвало контракт с Гамсуном, и он остался без гонораров, а книги продолжали выходить пиратским образом.
Переводили его и знаменитые символисты, и я читал когда-то Гамсуна в издании Маркса, это одно из собраний сочинений 10-го года, которое вы упомянули, и не знаю до сих пор, но Балтрушайтис ведь, конечно, знал норвежский, а Бальмонт он с норвежского переводил или с подстрочника, и вообще хороши ли все эти переводы, на ваш взгляд?
Балтрушайтис, конечно, хорош. Голод Балтрушайтиса никто лучше не сделал. Это признают, безусловно, все, хотя есть другие переводы. Но, конечно, с моей точки зрения, балтрушайтисовский перевод лучше всего. Он знал норвежский. Что касается Бальмонта, то это тоже отдельная, очень интересная история, потому что он утверждал, что знает 50 языков. Судя по всему, норвежский он немножко знал, потому что он был в гостях у Гамсуна. Остались его воспоминания о том, что Гамсун рассказывал ему о своей поездке поездке в Америку, и Бальмонт сравнивает Гамсуна с бенгальским осторожным тигром, который метался по комнате, рассказывая о просторах прерии. И это действительно наверняка происходило, хотя мы не знаем, был разговор по-норвежски или по-английски. В других источниках упоминается, что Бальмонт очень любил вспоминать, как они с Гамсуном приставали на улице к норвежским девушкам. Достоверно известно, что когда Бальмонт уехал из России в 25-м году, он отправил письмо Гамсуну, который никогда не любил коммунистов, если не сказать, терпеть не мог и всегда выступал против. Написал письмо о том, что в России совершенно невозможно стало писать, что у писателей нет духовной свободы, и попросил Гамсуна выступить с обличением. Писатель ничего ему не ответил. Сделал вид, что не получал письма, и Бальмонт писал Шмелеву уже, что очень недоволен этим, и что он рассчитывал на поддержку Гамсуна. Вот такой сюжет, связанный с Бальмонтом и Гамсуном.
А с какими-то еще русскими эмигрантскими писателями были у него контакты? Ведь тот же Балтрушайтис уехал, ну и многие другие, разумеется.
Знаете, Гамсун был не очень легким человеком, и как раз вот в тот момент, когда была Германа в Осло, Гамсун женился на Мари Андерсон. Одним из условий, которые писатель поставил своей будущей жене, было, что она бросает сцену и уезжает с ним в деревню. И это действительно было так. Он жил в изоляции. К тому времени он начал постепенно терять слух. Через 15 лет это стало уже непреодолимым препятствием для общения. Он очень стеснялся, что ему надо кричать в ухо. И круг людей, с которыми он встречался и общался, был очень ограниченный. В воспоминаниях Марии Гамсун есть отрывок о том, что к Гамсуну приходило невероятное количество писем. Не только из России, но со всего мира. И он не хотел на них отвечать, просто не хотел терять время, которое он потратил на написание книг, и он просто царапал ей какие-то короткие замечания, вроде «я не достопримечательность», «не хочу встречаться», «занят», «болен». А уже она должна была облекать это в более приличную форму и писать ответ. Правда, в исключительных случаях, как Горькому, Немировичу, Данченко или Пятницкому, своему издателю во времена «Знания», как он отвечал сам. Но это был исключительный случай.
Я читал в воспоминаниях Туре Гамсуна о том, как ему прислали из Советского Союза шкатулку из Союза писателей, видимо, палехскую, с надписью, что вот доказательство, что в Советском Союзе умеют делать произведения искусства. Это в ответ на его реплику о том, что при большевиках искусства не может быть.
Гамсун ненавидел коммунизм и большевизм. Он считал, что это разрушит искусство. Но, тем не менее, он очень радовался, когда до войны выходили его произведения, и даже в последние книги «По заросшим тропинкам», он как раз пишет о том, что Россия великая страна.
Я слышал, что Молотов якобы просил норвежцев не казнить Гамсуна. Это правда или вымысел?
Очень хорошо, что вы задали этот вопрос. Большое спасибо, потому что у нас будет впервые за много лет большая международная конференция 7 и 8 октября в ЦДЛ. Это делает посольство Норвегии вместе с Союзом писателей. В частности, будет Ингар Шлеттен Калоен, автор последней норвежской биографии Гамсуна в двух томах, который очень много внимания уделяет как раз встрече Молотова с тогдашним премьер-министром. Якобы, когда Молотов узнал о том, что Гамсуна будут судить как нацистского преступника, он сказал, что этого делать не надо, поскольку Гамсун любимый писатель. На что ему в ответ сказали, что вы слишком мягкие, мистер Молотов. Но вот документальных подтверждений этому у нас нету. И сам Калоен пишет о том, что это известно из мемуаров одного дипломата, который слышал об этом от другого дипломата, который находился во время переговоров Молотова с норвежским правительством. Так что легенда такая действительно существует. Мне все-таки кажется, она немножко сомнительной, потому что нету документальных подтверждений. И об этом нету ни в мемуарах Марии, ни в мемуарах Гамсуна, ни сыновей его. Надо сказать, что все члены семьи Гамсуна оставили мемуары, а не только сыновья, но и невестки. И даже внучка Гамсуна совсем недавно был сделан документальный фильм, где она рассказывала о жизни семьи Гамсун после смерти деда.
Могу подсказать одну тему для Гамсуна-ведов. Это параллели в его судьбе и судьбе Солженицына. И по темпераменту они похожи, и болезнь неизлечимая, от которой они излечились, чахотка и рак, преданность крестьянскому делу, неприязнь к либералам, борьба с искажениями родного языка, страсть к уединению, множество интереснейших параллелей.
и даже поздняя женитьба и многочисленное потомство. Так что, конечно, параллелей очень много. Вот как раз на конференции будет выступать Алексей Николаевич Варламов, наш известный писатель и профессор Московского университета, который будет рассказывать о Гамсуне и Пришвине. Мы все знаем книгу Пришвина «За волшебным колобком», но оказывается, что есть еще совершенно замечательные дневниковые записи о Гамсуне, которые до недавнего времени не попадали в круг интересов скандинавистов. И что самое интересное, вот для меня это тоже было открытие, что Пришвин, оказывается, как и Гамсун, которого он очень любил, сочувствовал немцам до войны. И мы не знаем, что Пришвин думал по поводу Гамсуна, потому что его военные дневники еще не опубликованы, и следователи не имеют к ним доступа. Так что вот это тоже одна из тем, которая еще ждет своего исследователя.
Наталья Валентиновна, последний вопрос. Как читать Гамсуна в 21 веке? Я думаю, что сейчас он может привлечь читателей, которых волнуют экологические проблемы, ведь он очень близок к тому, что называется зеленым движением, с тем исключением, что он был правый, конечно, а не левый, как большинство зеленых.
Это, конечно, очень спорно, потому что он был зеленым, но при этом был одним из первых, кто купил автомобиль и с удовольствием на нем раскатывал по Норвегии. При этом, вот знаете, я уйду немножко в сторону от вопроса, но мне кажется, тоже это очень важным, потому что у нас существует тенденция классиков мировой литературы и своих, и западных представлять в виде некой статической фигуры, а ведь они совершенно живые. Так вот, Гамсун не только любил раскатывать на автомобиле, но он еще обожал детективы, и когда наступала его юбилейная дата, он непременно усаживался на автомобиль, переодевался и по воспоминаниям сына даже хотел часто сбрить усы, и они отправлялись с семьей путешествовать по Норвегии, чтобы только как в хорошем детективе их не узнали и не нашли, и не смогли поздравить с его юбилеем. Он терпеть этого не мог. Я бы хотела сказать еще вот о чем. Поскольку год Гамсуна отличается по всему миру и очень широко, то посольство Норвегии приготовило особую программу празднования Гамсуна в России. Я уже сказала о том, что 7 и 8 в ЦДЛ будет международная конференция, а 6 в Саемхат открывается совершенно уникальная выставка «Гамсун МХАТ», где будут представлены не только уникальные документы и письма Гамсуна, но еще, например, знаменитое ламановское платье, которое было сделано для Книгер Чеховой, для одной из гамсуновских ролей. Его и так и называют — знаменитое красное ламановское платье. А в конце ноября пройдет выставка иллюстраций норвежского художника в Музее декоративно-прикладного искусства. Так что мне было бы очень приятно, если бы наши сограждане пришли бы посмотреть на Гамсуна, и, может быть, что-то для себя почерпнули.
На «Волнах свободы» вы слушаете передачу, посвященную 150-летию со дня рождения Кнута Гамсуна. После краткой сводки новостей прозвучит эссе Александра Генниса, посвященное норвежскому писателю.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте сообщения на пейджер и СМС. Каждый будний день с 23 часов, повторы в 7 и 15. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 21 час 30 минут.
«Радио Свобода». Новости.
В абхазском Сухуми, в городском парке на берегу моря, сегодня произошел взрыв. Об этом сообщает Интерфакс. По свидетельству очевидцев, взорвалась сумка, подложенная под дерево. Никто не пострадал. В то же время и Тартас сообщил, что ранее сегодня в городе Гагра в результате взрыва погибла сотрудница Дома культуры. 4 человека получили ранения. В Абхазии сегодня побывал премьер-министр России Владимир Путин. В Ингушетии ведется расследование убийства министра строительства республики. Одна из главных версий следствия – профессиональная деятельность погибшего. Руслан Амирханов был застрелен сегодня в своем рабочем кабинете в Магасе. Генпрокуратура просит продлить срок ареста Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву до 17 ноября. Как сообщает РИА Новости, это ходатайство связано с тем, что срок содержания подсудимых под стражей истекает 17 августа. «Новая газета» ограничивает работу своих корреспондентов в Чечне. Как объяснил главный редактор этого издания Дмитрий Муратов, решение принято в связи с невозможностью газеты нести ответственность за безопасность своих журналистов в этой республике. На севере Афганистана в ночь на среду неизвестные совершили нападение на штаб-квартиру полиции провинции Кундуз. Был убит руководитель местной полиции и еще один полицейский. Власти возлагают ответственность на боевиков движения «Талибан». В Словакии сегодня траур по погибшим в результате взрыва и пожара в шахте Хандлова горнякам. Авария на шахте произошла в понедельник. Под землей в момент взрыва находились 20 человек. Все они погибли. Мосгорсуд приговорил бывшего главу Федерального фонда обязательного медицинского страхования.
Радио «Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. В первой части выпуска радиожурнала «Поверх барьеров» мы говорили с литературоведом Натальей Будур, автором биографии Кнута Гамсуна, вышедшей в серии «Жизнь замечательных людей». Разговор о норвежском писателе, 150-летие со дня рождения которого отмечается в эти дни, продолжает Александр Генис.
Роман «Голод» заполняет паузу между Достоевским и Кафкой. Герой книги отчетливо напоминает Раскольникова, христиане, Петербург, стиль, истерику. Гамсун, однако, укрупнил масштаб, убрав посторонних и второстепенных. Из-за этого прямо на глазах читателя сгущенный психологизм Достоевского становится новым течением – экспрессионизмом. Текст – это отражение окружающего в измененном, как теперь говорят, сознании авторского персонажа. Даже заболевший пейзаж заражается его измождением. Осенняя пора, карнавал тления – кроваво-красные лепестки роз обрели воспаленный небывалый отлив. Я сам чувствовал себя словно червь, гибнущий среди этого готового погрузиться в спячку мира. Мы не знаем, кто и почему решил заморить этого червячка, потому что Гамсун, убрав социальные мотивировки бедствия, сосредоточился на физиологическом конфликте. Стоя на пороге смерти, герой от страницы к странице на протяжении всей книги продлевает пограничное существование. И это роднит голод с голодарем и Гамсуна с Кафкой. Первый начал там, где второй закончил. В борьбе с миром, непонятно писал Кафка, мы должны стать на сторону мира. Возможно, потому, что лишь истощаясь, жизнь приоткрывает последние тайны. В Америке «Голод» издают с предисловием Башевица Зингера, который назвал книгу необходимым чтением, ибо это первый в мире модернистский роман. В России Гамсуна любили просто так, как своего, как гения литературы, названный Пришвином почти родной. Он же говорил, что европейскую культуру так не обидно принять из рук стихийного борца за нее норвежца. Но в главной, удостоенной в 1920 году Нобелевской премии книги Гамсуна «Соки земли» нет культуры, одна природа. В этом опусе он, после своей ранней экстатической прозы, сделал шаг не вперед, а назад, к заре человека. «Соки земли» — идиллия и миф, северная книга бытия, заново рассказывающая историю Адама и Евы, но со счастливым концом. Герой книги, пришедший ниоткуда и начавший с самого начала Исаак, звероват и груб голосом, но он, редчайший в нашей литературе, образ нестрадающего крестьянина. Исаак любил выпавший на его долю жребий, пишет Гамсун. Гордый своей силой и славный своим подвигом, он возделывает землю, пустую, как в первые дни творения. Преобразование природы в хозяйство – величественная мистерия. Написать ее мечтают все почвенники, но никому, пожалуй, не удалось это сделать с таким органичным, вписанным в природу ритмом. В конце книги, на ее последней странице, Гамсун, не выдерживая собственного эпического лада, объясняет замысел, резюмируя. Выходец из прошлого, прообраз будущего, человек первых дней земледелия, отроду ему 900 лет, и все же он сын своего века. Век, однако, был 20-м, и Гамсун его не понял. Он поверил в фашизм, потому что нашел в нем общие с его творчеством корни, ретроспективную утопию. Мечтая вернуться к исходному уравнению «свободный труженик на доброй земле», Гамсун увидел в фашистах альтернативу цивилизации и был, к несчастью, прав. Об этом до сих пор трудно говорить, особенно вспоминая, как великий писатель подарил свою Нобелевскую медаль Геббельсу. Гамсун никогда не знал немецкого, зато он выучил английский и не любил страны, где на нем говорят. Изъездив в юности мир, писатель хотел одного – вернуть нас домой, на землю. Он выбрал неверный путь. И Норвегия смогла простить своего лучшего автора только сейчас, в дни юбилея. Рано или поздно это должно было произойти, потому что Север кажется немым без Гамсуна.
На «Волнах свободы» вы слушали эссе Александра Гиннесса, посвященное 150-летию со дня рождения Кнута Гамсуна. Гость радиожурнала «Поверх барьеров» – кинорежиссер Филипп Лиаре. В России его знают по фильму «Мадмуазель» с Сандрин Боннер. Он в 2001 году получил гран-при Московского кинофестиваля. Картина Лиаре «Упавшая с неба» получила приз за лучшую постановку и за лучший сценарий в «Сан-Себастьяне». Ленты «Член команды» и «У меня все хорошо, не волнуйся» – 7 номинаций на высшие кинематографические награды Франции – премии «Сезар». Лиаре интересуют, как правило, острые социальные темы. Катерина Прокофьева беседовала с ним после просмотра фильма «Добро пожаловать», посвященного проблемам мигрантов.
В этом году лента была тепло принята на Берлинале, где получила премию экуменического жюри и премию Europa Cinemas Label. Говорят, что после выхода этого фильма во Франции в марте этого года количество курдов и мигрантов во Францию увеличилось вдвое. Однако напрямую связать этот факт с фильмом никто не решается. Сюжет фильма простой и трогательный. Молодой курд-нелегал Билал хочет уехать из Франции в Англию, где его ждет девушка. Для этого он решает переплыть Ла-Манш и берет уроки плавания. Ему помогает француз, тренер по плаванию Симон. У Симона свой интерес. Он хочет этим растрогать свою бывшую жену, неравнодушную к проблеме беженцев, и вернуть ее. В конце концов, Билал погибает. Сам Лиаре считает свой фильм фактическим продолжением ленты Кена Лоуча «Этот свободный мир».
Естественно, продолжение. Там про то, как нелегалы попадают в Англию, которая тоже далеко не Эльдорадо, как им рисовалось в фантазиях. Я говорил об этом со своим английским дистрибьютором. Он согласился со мной, что история одна и та же, хотя персонажи разные.
В вашем фильме все время подчеркивается, что герой Симона сильно рискует, помогая нелегалу. Как сильно он рискует все-таки, учитывая современную обстановку во Франции?
Это означает как минимум 5 лет тюрьмы. Когда я брался за этот сюжет, я был уверен, что это очень сильная тема. Меня привлекают простые и сильные истории. Эта история должна отражать мою эпоху и проблемы людей, которые живут здесь и сейчас. Когда-то точно так же прятали евреев. А у нас сейчас вот что происходит. Я как махровое полотенце. Я хочу впитать историю и выжать ее из себя в фильм. Я наблюдаю, потом что-то выхватываю из общего потока и говорю себе, из этого материала получится.
Так ваш фильм о любви или о войне? Скорее о любви, да?
И о войне. Потому что это мирное нашествие мигрантов в Европу – это война. А в разгар войны единственное, что может победить – это любовь. Любовь в общем смысле.
И вы уже не первый раз поднимаете тему иммигрантов.
Мой первый фильм назывался «Упавший с неба». Там тоже об этом. Про людей, которые застряли в аэропорту и не могли ни вернуться в свою страну, ни выйти в страну, в которую они прилетели. Они жили там под таможней. Это была философская сказка. Радикальная, чуть жестковатая, но сказка, причем комедийная.
А в последнее время вы комедии больше не снимаете?
У меня еще была социальная комедия, которая называлась «Вечерний костюм необходим». Я перестал снимать комедии, потому что с возрастом становлюсь пессимистом. Но все равно надо держать улыбку. В фильмах улыбка должна быть тоже. Во Франции я был на публичных показах «Добро пожаловать». Люди смеются. Ну, все-таки описана встреча двух людей, которые ничего общего не имеют друг с другом. Так или иначе, получается комичная ситуация.
Мне кажется, очень грустное кино получилось у вас.
А потому что в чистой комедии все зависит от механизма смеха. А все, что механически сделано, меня теперь интересует намного меньше, чем естественное. Человеческие отношения, как они есть, глубже, чем комедия. Там комедия не место. Если бы я сегодня захотел снять хорошую комедию, надо было бы как-то обходить этот цеховой аспект комического. А я нахожу это сложным, очень сложным.
Да, вот выведена даже формула смешного о том, что юмор из любой ситуации можно извлечь, используя как минимум 2 из 6 элементов – симпатичный, аморальный, странный, умный, узнаваемый и жестокий.
О да, если это жестоко и аморально одновременно, это, конечно, очень смешно. Аморальный и симпатичный – это тоже работает. Это настолько прекрасно работает, что мне это неинтересно.
Что для вас важнее, реакция критиков или зрителей на фильм?
Мой кошмар и неизбывный страх – это войти в пустой зал, в котором идет мой фильм. Кино может существовать только в глазах зрителей. Никогда не знаешь, сколько зрителей ты там увидишь, когда идешь в зал. Это реально страшно. Как их привлечь? Это вопрос маркетинга. А как их удержать? А вдруг они встанут и уйдут? Когда в зале никого нет, это не кино. Это пластиковые бобины на полке. Только зритель интересен мне. Только он. Я люблю ходить в кино инкогнито и беседовать со зрителями, не представляясь. Меня интересует любое мнение. Когда мне говорят, что фильм что-то изменил, меня это радует. Когда в зале вместо «браво» кричат «спасибо», это просто великолепно.
Сразу ли удалось найти актера на роль молодого курда? Я так поняла, что это не профессиональный актер.
Персонажа Билала я искал очень долго. Ездил в Турцию, в Англию, по курдским комьюнити, в Берлин, в Осло. А он был под рукой, в Париже. Разумеется, не профессиональный. Ему ведь только 17. А Венсан Лендон, который играет Симона, это действительно сильный актер. Он так впрягается в роль. Очень естественный, очень мощный. Мы друг в друга влюбились и будем делать много фильмов вместе.
Вы всегда пишете оригинальные сценарии?
Ну, вот один раз было исключение. Я извлек сценарий фильма «У меня все хорошо, не волнуйся» из книги. Но я прочитал книгу один раз, закрыл ее, думал 15 дней и сказал себе: «Да, есть что рассказать». Книга мне только дала импульс. Потом я написал свой сценарий, не перечитывая книгу. Персонажи остались те же, за что получил золотую звезду гильдии сценаристов. А сейчас я задумал фильм о крестовом походе одной пары против общества потребления, общества, живущего в кредит, которое доводит людей до банкротства и самоубийств.
На вопросы Катерины Прокофьевой отвечал кинорежиссер Филипп Ляре. На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». 30 июля в Германии в возрасте 83 лет умер режиссер Петер Цадек, анархист, освободивший немецкий театр от всего идеологического и дидактического. Слово берлинскому корреспонденту «Свободы» Юрию Векслеру.
Цадек родился в Берлине в еврейской семье. Его родители вынуждены были в 1933 году эмигрировать в Англию, где Петер Цадек учился и поставил свой первый спектакль. В конце 50-х он появился в Германии и с начала 60-х стал ставить спектакли в Ульме и Бремене, где в то время работали также Райнер Вернер Фассбиндер, Петер Штайн и Петер Палич. Тогда говорили даже о возникшем бременском стиле. По мнению критиков, постановки Цадека тех лет «Пробуждение весны» и «Разбойники» предвосхитили революционный дух 68-го. Райнер Вернер Фассбиндер играл в спектаклях Цадека в 1972-73 годах в Бохуме, а сам Цадек сыграл небольшую роль режиссера в фильме Фассбиндера «Тоска Вероники Фосс». Первым немецким спектаклем стала для Цадека постановка в Ульме в 1961 году венецианского купца Шекспира. Цадеку было 35 лет. Затем эту пьесу он ставил еще 2 раза. С ней связаны споры для Германии и для Цадека важные. Как можно и нужно показывать на сцене еврея? К этой теме мы еще вернемся. Один из тех, кто работал с Петером Цадеком, швейцарский актер и режиссер Роберт Хунгербюллер, сказал в эти дни о Цадеке. Он был бунтарем, человеком, который никогда не был удовлетворен положением вещей в мире и в своем собственном непосредственном окружении. Это, вероятно, имеет связь и с его еврейским происхождением, с его возвращением в Германию в конце 50-х. Он освоил работу в немецком театре как никто другой, но был парадоксальным образом очень одинок. Он не нашел подражателей и продолжателей, ему никто не мог подражать. Его стиль был он сам, и его стиль был всякий раз иным. Мне кажется, что я знаю только в области музыки одного человека, похожего на него. Это Боб Дилан. How many roads То, что театр – это здесь и сейчас, по-настоящему понимаешь, когда из жизни уходит театральный режиссер. Что остается от режиссера? Спектакли постепенно сходят, актеры стареют, видеосъемки не передают очарование спектакля, так как нельзя транслировать атмосферу. Театр, собственно говоря, умирает каждый вечер и возрождается на следующем спектакле вновь. Можно сказать, что он не умирает, а ложится спать, но однажды он просто перестает быть и действительно умирает. Актеры остаются запечатленными и в кино. А от некогда превозносимых публикой театральных режиссеров остаются фотографии, легенды и сплетни. Для тех же, кто видел спектакли того или иного мастера, это желтое покрывало соответствующей прессы невидимо. Он, зритель, помнит спектакли и их непередаваемое телекамерой волшебство. Одной из важнейших актрис для Цадека в последние годы была Ангела Винклер, известная своими киноролями в картинах Фолькера Шлёндорфа, в частности, в фильме «Жестяной барабан». У Цадека Винклер сыграла, среди прочего, Гамлета. Да, именно мужскую роль Гамлета, как некогда Сара Бернар. Это было в 1999 году в театре «Берлинский ансамбль». Любовь к Шекспиру – это, пожалуй, главный капитал, который Цадек привез из Англии в Германию. За свою жизнь он сделал 19 шекспировских постановок. Собственно говоря, Цадек и оставался всю жизнь английским гостем немецкого театра, так как ментально не был немцем. Говорит Петер Цадек. Немецкий театр очень привык к тому представлению, что театр – это один из видов лекции, а вовсе не нелепая картина жизни, какова она есть. И тогда, когда спектакль выглядел противным логике, многие в публике думали о нас, что все мы чокнутые. Петер Цадек снял два художественных фильма. Звучит музыка из одного из них, очень любимого режиссером фильма «Я слон, мадам», снятого в 1969 году.
Es gibt nichts, was auf dem Theater...
Нет ничего, что могло бы нуждаться в разрешении или запрещении быть показанным на сцене. И это не вопрос вкуса. Я нахожу хороший вкус, честно сказать, очень плохим делом для театра. Потому что хороший вкус означает, что что-то кому-то должно быть разрешено или не разрешено. Часто это касается вопросов сексуальности, религии, политкорректности. Я полагаю, что одно из многих назначений, которые есть у театра, это совершать движение в этих пограничных зонах, потому что театр есть игра и прибудет таково. Это означает, что в театре мы имеем возможность проиграть такие вещи, за которые, если бы мы сделали то же самое в жизни, мы оказались бы в тюрьме. Странно, но я должен признаться, что в глубине души я всегда чувствовал себя шарлатаном. У меня всегда было чувство, что я делаю упражнения и учусь, чтобы когда-нибудь стать режиссером. О Петере Цадеке говорит одна из важнейших для него актрис Сюзанна Лотар. Она из актерской семьи, и Петер Цадек был дружен с ее родителями.
Петер Цадек был уникальным, ни на кого не похожим режиссером. Он был очень связан по-человечески с теми, с кем работал. У него было рентгеновское зрение. Он видел людей насквозь, сквозь кожу и кости, и видел их истинное «я», и бросал в работе этим истинным «я» вызов. Это совершенно особая, отличная от других манера режиссирования. Он подходил всегда очень личностно к каждому и исходил из особенностей личности. В моем случае он просветил меня своим рентгеном насквозь, когда мне было только 16 лет, и уже тогда наметил меня на Лулу, как он мне потом рассказал. Тогда, в 16 лет, я танцевала с ним на встрече Нового года в Гамбурге в одном итальянском ресторане. Я должна была пойти с ним танцевать, но он постоянно наступал мне на ноги, и я прервала танец. И тогда он, по его словам, и подумал, что если эта девушка станет актрисой, то я с ней поставлю Лулу. Кому в этой ситуации такое взбрело бы в голову? В этом есть нечто гениальное.
Я беседую о Цадеке с Мариной Рошанковой. Она родилась в Советском Союзе, получила режиссерское образование в Вене и была в течение нескольких лет ассистенткой на многих спектаклях Пьетера Цадека.
Ему нужны были люди, с которыми он не должен был разговаривать, которые как бы понимали его без слов. И к этим людям эти относились именно эти актеры. Думаю, что они работали и с другими, но вот именно когда он как бы спрашивал, они к нему приходили. И когда это были актеры, которого не так хорошо знал, тогда это было всегда не так просто, потому что вот именно этот подход, это же нужно перебороть какой-то страх в себе или не иметь этого страха, когда тебе режиссер говорит, сделай это вот так, и ты что-то делаешь, потом говорит, а теперь сделай это по-другому, а теперь давай совсем по-другому. Вот, я знаю, что есть даже очень многие актеры, которые поэтому злились на него или не любили с ним играть, но вот когда вот на каком-то таком доверии... Он когда-то мне там, у нас еще какой-то был ассистент, я не помню, мы работали в Гамбурге, тогда он сказал, вот ты и я, мы как бы остались детьми, а вот он стал взрослым, хотя этот парень был намного моложе меня и Цадек. Но вот есть люди, которые как бы оставляют в себе вот такое какое-то детство. И вот я думаю, что вот на этом не инфантильность, а вот просто вот любовь к игре, к такому размаху. Вот. И это, конечно, для меня, как для ассистента, было не так просто. Рамки должны были быть очень крепкими, на что можно вот положиться, что, например, сейчас не ворвется дверь, и кто-то сейчас бежит, что-нибудь скажет, или что-то вдруг как бы мгновение так вот испортить. И говорил он все только один раз. Вот он сказал так, мимо пройдя, вот «я хочу это». И он это забывал, но это должно было быть сделано уже тут же. Вот это вот такое для ассистента была просто такая работа.
Вот что такое для него вот этот самый ребенок?
Я думаю, что это просто вот этот вот то же самое говорил и Макс Хайнат, он тоже говорил, что театр для людей, которые как бы свое детство в карман засунули и как и ушли. Я думаю, что этот вот просто вот когда нет такой как бы цензуры, что если можно просто сначала все испробовать. И, например, я знаю, там, когда игрался этот «Вишневый сад», по-моему, третий акт, когда вот они приходят уже обратно и говорят, что вот сад продан. Мне это просто как-то тогда запомнилось, что он случайно ковер, какой-то там вдруг был ковер, откуда этот ковер, никто никогда не знал, вот этот ковер был положен на стол. И вот с тех пор почему-то лежал ковер на столе. Ну, по-русскому, это не по-русскому, это царку это было как бы, вот ему понравилось, что вот там лежит этот ковер, и вот он там остался. Вот как бы вот такая была сцена. Думаю, что он подарил театру свободу.
Теперь хотел бы вернуться к спектаклям Пьетера Цадека, в которых на сцене действуют евреи. Первая постановка в Ульме «Венецианского купца» вызвала обвинение Пьетера Цадека в антисемитизме. Он сказал тогда: «До тех пор, пока немцы не выразят плохие стороны евреев, до тех пор они не начнут спорить со своим антисемитизмом». Цадек ставил Шейлока три раза, а кроме этого он поставил явно антисемитскую пьесу Кристофера Марло «Мальтийский жид» и пьесу израильского драматурга Джошуа Соболя «Гетто». Эта тема возникла у меня много лет назад в разговоре с писателем Фридрихом Гринштейном. Я привел Гринштейну тогда объяснение Цадека, почему он показал Шейлока таким отталкивающим.
Да, ему сказали, как же ты, еврей, мог поставить вот такой спектакль. Он сказал, что я, может быть, потому и позволил себе роскошь поставить такой спектакль, потому что я еврей, а вам высказать свой антисемитизм сопряжено с большими комплексами. И я, говорит, считаю, что пока немцы не выплюнут то, что они имеют против евреев, не выскажут, до тех пор их юдофилы выглядят очень подозрительно и подчас омерзительно.
А как они выскажут? Что он имеет в виду? Что они должны высказать? Это я не понимаю, что они должны...
Я тоже это не понял. Он имел в виду, что они имеют против евреев, что у них было против евреев.
Ну, что они выскажут, это смешно, это... Знаете, это такие разговоры. Он поставил когда-то спектакль ужасный, кстати говоря, тот же Цадек. Такой Соболь есть. Вот. И там все это как-то обслюнявлено. Пьеса отвратительная. И спектакль такой же отвратительный. Я думаю, что тут все проблема лежит не в антисемитах, а в самих евреях. До тех пор, покуда евреи не преодолеют свой гетто-комплекс, до тех пор, покуда они не перестанут стремиться, чтобы они были хорошими, лучше других, в том смысле, чтобы они нравились всем, и переживать от того, что они не нравятся, до тех пор их положение будет по-прежнему такое же. Они будут зависеть от любого антисемитского плевка, от любого харканья, от любого глупого высказывания и так далее.
Все сказанное Горенштейном относилось и к Садеку лично, которого, видимо, мучило желание найти причину нацистского антисемитизма в самих евреях, то есть найти их, может быть, скрытую вину в происшедшем. А это по Горенштейну и есть проявление гетто-комплекса, хотя против самого показа на сцене и описания в литературе несимпатичных евреев Горенштейн отнюдь ничего не имел против. Кроме Шекспира, наиболее часто Петр Цадек ставил пьесы Ибсена и Чехова. Говорит один из важнейших актеров для Цадека Паулюс Манкер. Я вроде должен быть в печали, так как все же это трагично. Но он продолжает волшебным образом воздействовать на меня и дальше. Я вижу его улыбку, и после его смерти он человек в моей жизни уже более 35 лет. Я сыграл у него много ролей, в том числе Ричарда III. Он был моим режиссером. Поэтому я не могу жаловаться, я могу только радоваться и вспоминать его. Режиссеры, как правило, ведь болтают слишком много, чтобы скрыть свое незнание. Он же целыми днями оставался спокоен и молчалив. Но он мог и вмешаться, и навести порядок, или наоборот, беспорядок. Кроме того, он был просто другим. Он был еврей. Мне кажется, с этим связана его особенность искать не ответы, а путь. И если кто-то в процессе полагал, что нашел ответ, то Цадеку было необходимо этот ответ опровергнуть. О Петере Цадеке говорит Иван Нагель, театральный критик, один из интендантов, у которых работал Цадек. Каждый его спектакль был попыткой, иногда отчаянной попыткой сказать, высказать нечто важное о нашей жизни и вмешаться в ложь, обман и фальшь этой жизни. Это опасное предприятие, и он за эти свои попытки, особенно в молодые годы, жестоко расплачивался. Он слыл скандалистом, в то время как он не был скандалистом, а был просветителем, расследующим. Он пытался изо всех сил привести нас к вопросу, кто мы такие, что делает нас, что делает людей счастливыми и что причиняет им боль. Это означало, что его театр не мог уклоняться от исследования похоти, сексуальности и жестокости, потому что тот не имеет права на ложь и приукрашивание, кто хочет других, публику, мир заставить отказаться от привычной обыденной лжи и поставить перед собой и другими этот самый вопрос: кто мы такие? Yes, and how many seas must the white dove see? О режиссере Петере Цадеке, скончавшемся на 84-м году жизни, рассказывал Юрий Векслер. Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» на «Волнах свободы» подошел к концу. Его подготовили продюсер Юлия Голубева и редактор Дмитрий Волчек.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9820, 11755, 11805. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».